Мы говорили с вами уже несколько раз о последнем разговоре, который был у Иисуса Христа с его учениками. В этот разговор Иисус поместил несколько очень важных для учеников тогда и важных, не менее важных для нас сегодня, обетований, обещаний, которые Он оставляет ученикам, оставляет верующим людям. Это обещание Бога, принявшего человеческую плоть, Бога, ставшего человеком. Это обещание того, кто Мессии, который совершил свою миссию здесь, совершил то, ради чего Он пришел на землю. И вот теперь Он уходит с земли, Он уходит в небеса, и Он оставляет Своим ученикам, оставляет тем, кто остается здесь на земле, несколько чрезвычайно важных обетований. И 14 глава Евангелия Иоанна посвящена этим обетованиям, и мы уже говорили о некоторых из них. Иисус начинает эту главу очень важным призывом. Первый стих 14 главы. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Иисус призывает, Он знает, что у нас будет много ситуаций, которые потенциально будут повергать нас в смущение. Эти ситуации были у 12 или у 11 учеников, которые слушали тогда эти слова Иисуса Христа. И эти ситуации, конечно же, были и будут у всех тех, кто уверовал по слову учеников. И поэтому Иисус обращается и говорит, «Да не смущается сердце ваше, и для того, чтобы вы не смущались, есть вполне ясный инструмент – веруйте». Чрезвычайно важный инструмент. Он говорит, веруйте в Бога и в Меня веруйте. И сразу после этого Он дает несколько обещаний. До этого мы знаем в Ветхом Завете, Бог давал обетования, на которых строится вера, на которых было построено спасение. Теперь Сын, который является Богом, который принял человеческую плоть, теперь Он дает обетования, и Он в этих обетованиях представляет несколько гарантий. Мы говорили об этом на протяжении прошлых нескольких проповедей. Это уже шестая проповедь на эту главу из этой короткой серии «Да не смущается сердце ваше». Он говорит о том, что место блаженства в общении с Богом в небесах готово для них. Он говорит о пути к Отцу. Он говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». Это еще одно обетование. Дальше он говорит о полноценной жизни, которую ученики обретают в нем. Он говорит о силе для участия в его величайшем деле созидания церкви. И последнее он говорит о личном присутствии Святого Духа в каждом из верующих людей. Мы в прошлой проповеди уже подробно говорили об этом. Мы говорили о обетовании Иисуса Христа послать Духа Утешителя, Дух, который играет роль адвоката, помощника того, сам Бог лично присутствует с каждым верующим человеком, или точнее в каждом верующем человеке. И мы подробно останавливались на том, что Он делает. Дух Святой усыновляет, то есть делает человека верующим, делает его частью семьи Христовой. Дух Святой погружает в церковь, то есть крестит. Он погружает в Христа и Церковь, то есть связывает невидимыми нитями каждого верующего с остальными членами тела Христова. Дух Святой освящает, то есть Он производит свою работу в наших сердцах, приводя нас в больше и больше соответствия с характером Иисуса Христа. Дух Святой укрепляет, то есть дает силу нам для жизни, для борьбы, для того, чтобы мы могли преодолевать те сложности, в которых мы находимся или через которые проходим. Дух Святой производит плод, то есть Он производит внутри нас способность производить плод Духа. Помните, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, благость. То есть вот этот плод, этот Дух Святой производит внутри нас. Дух Святой ходатайствует за нас перед Отцом. И Дух Святой воскрешает. Однажды Он воскресит нас. Именно Дух Святой это сделает. Сегодня мы посмотрим на то, каким образом Дух Святой делает все это. Это очень интересно и очень важная часть, друзья. Это если мы не поймем, как действует Дух Святой, то, скорее всего, мы попадем в одну из двух крайностей. Две проблемы существуют в христианском мире. Одна часть, большая часть людей, они видят или думают о Духе Святом как о какой-то магической силе. Вот как в сказке какой-то. Скажи правильные слова, сделай правильные трюки, и вот Дух Святой, он маг такой, который совершит вот какую-то чудесную сказочную работу. Другая категория людей, реагируя на это, они уходят, как маятник откачивается, в прямо противоположную сторону, и они признают на словах, что Дух Святой есть, что Он существует, но живут фактически так, как будто Его нет. То есть они фактически очень мало о Нем говорят, очень мало о Нем думают, и они очень мало ощущают Его конкретную работу в своем сердце. Так вот, Иисус Христос, представляя ученикам Духа Святого как личного помощника, который будет жить в их сердцах, Он объясняет им, Он представляет детальное объяснение, кто Он такой, и что, и как Он делает. Это очень важный вопрос. Не понимая природы и действия Духа Святого, мы не сможем эффективно жить. Мы всегда будем попадать в эти искаженные идеи или представления. Давайте прочитаем еще раз эту часть беседы Иисуса Христа, где Он говорит о Духе Святом. Мы читаем 14 главу с 15 стиха. «Если любите Меня, будете соблюдать Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». В тот день вы узнаете, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иуда, не Искариот, говорит ему: Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает Слово Мое. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Это сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Тема Святого Духа, очевидно, одна из ключевых тем в этой беседе Иисуса Христа с учениками в горнице. Очевидно, что Иисус делает значительный акцент на нисхождении третьей личности Божества на землю. И неспроста. Дело в том, что открывается новая эпоха, совершенно новая эпоха вообще в истории Вселенной. Была эпоха действия Бога Отца, была эпоха действия Бога Сына, когда Он пришел на землю, и вот теперь открывается новая эпоха, эпоха действия Святого Духа, и чрезвычайно важно, чтобы ученики понимали, ориентировались, что же она из себя представляет. Когда Он говорит о Святом Духе, и Иисус говорит о Святом Духе, Он называет Его утешителем, и мы подробно разбирали в прошлой проповеди, что это значит. Это значит адвокат, это значит личный помощник. То есть сам Бог, третья личность Божества, она присутствует не просто рядом с нами, она присутствует внутри каждого верующего человека для того, чтобы помочь, для того, чтобы соединить с Богом, для того, чтобы производить божественную работу в наших сердцах. Но вот сегодня мы говорим о второй грани, о второй характеристике, которую представляет Иисус, говоря о Святом Духе. Иисус говорит о Нем как о Духе истины. Это сверхважный вопрос. Дело в том, что истина говорит о природе Святого Духа и о методах Его действий. Мы посмотрим на них в то время, которое у нас осталось, для того, чтобы попытаться понять, что же Иисус хотел донести до людей, которые находились вот там, в этой комнате вместе с Ним. Самое первое. Истина – это главная характеристика Святого Духа. Это нужно понимать. Когда люди говорят о Святом Духе, то чаще всего, как я уже сказал, те, которые очень много увлечены этой темой, они представляют его как что-то расплывчатое, как что-то магическое, как что-то вот такое несобранное и непонятное. Но в действительности Дух Святой назван прежде всего Духом Истины. Посмотрите, я умолю Отца и даст вам другого утешителя. Это функция, которую Он выполняет. А вот характер Его – Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. Называя Святого Духа Духом Истины, Иисус, во-первых, подчеркивает Его идентичность Троицы. Это очень важно, с двумя другими личностями Святой Троицы. Дело в том, что Бог в Своей сущности отличается истинностью. Истинность – одна из главных характеристик личности Бога, Создателя и Владыки неба и земли. И когда мы читаем Священное Писание, мы видим, как этот принцип, он прослеживается на протяжении всей Библии. Когда Бог открывает Себя людям, Он открывает Себя как Бога истины. Все, кто знал Его близко, хорошо понимали, что истина, праведность, справедливость, верность, правдивость – это ключевые принципы, ключевые качества Его природы. В конце своего жизненного пути Моисей, который имел привилегию встречаться с Богом не раз, неоднократно, он провозглашает в своей известной песне, 32 глава книги Второзакония, он провозглашает такие слова о Боге, 4 стих, «Он твердыня, совершенны дела Его, все пути Его праведны». Подумайте только об этом. Все пути Его, то есть абсолютно все, что Бог делает и Бог допускает, правильно, точно, абсолютно. Он не ошибается ни в чем. И Моисей это понял. Моисей понял это в конце своей жизни. Он говорит, Бог верен, и подчеркивает, и нет неправды в нем. И добавляет, Он праведен и истинен. В этом сущность того, кто Он есть. Очень важный вопрос. Пророк Иеремия, объясняя народу сущность природы Бога, подчеркивает, 10 глава, 10 стиха, «Господь Бог есть истина». Он говорит о разных других богах, которые лживы сами по себе. «Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». В Новом Завете мы видим, что истинность – является или представлена как характеристика Сына. Опять-таки, я привел всего два места Писания о Боге и Отце, их очень много, чрезвычайно много, и все они вот такие загруженные и богатые. В Новом Завете мы видим, как это же говорится о Сыне. Иоанна 14:6, Иисус сказал Ему, «Я есть путь и истина». Это неспроста. Когда Иисус говорит, «Я есть путь и истина и жизнь», Он говорит о том, что «Я есть Бог», потому что только Бог есть истина. Никто другой не может быть истиной, как только Бог. Апостол Павел говорит это же самое об Иисусе Христе, Ефесянам 4 глава, 20 стих. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Вот почему мы вначале цитировали первую главу Иоанна, 14 стих, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и чего? И истины». Для Иоанна это было очевидно, для апостола Павла это очевидно. Он говорит так, как истина в Иисусе. И вот теперь мы видим, что Иисус, представляя Святого Духа, говорит о Нем, как о Духе истины. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины». Немножко позже апостол Иоанн пишет свое послание, первое послание, и в 5 главе он говорит следующее. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водой и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует о Нем», и добавляет дальше, потому что «Дух есть истина». Чрезвычайно важные слова, которые говорят нам о Божественной Троице. Дело в том, что истина – это очень важный концепт духовной реальности и реальности вообще, реальности Вселенной, чрезвычайно важный. Дело в том, что она – основа мироздания. Будучи ключевой характеристикой Бога, истина пропитывает собой всю систему мироздания, всю систему законов. Божьи законы, они построены на Его личности и, значит, построены на истине. Вот почему, когда вы изучаете физические законы, законы природы, вы видите, как там все должно быть истинно, там все должно быть правильно. Так вот, точно так же все должно быть истинно в Его нравственных законах. Причина этой истинности заключается в Его характере, в том, что Бог есть истина в своей сути. Проблема людей в том, что после грехопадения они отказались признавать Бога как единственный источник и стандарт истины. С этого момента каждый человек стал претендовать на то, что он сам, его мнение, его чувства, его какие-то желания, ощущения происходящего, что он сам носитель истины. По этой причине люди попали в серьезную проблему, так как людей много, и сколько людей, столько и мнений, а это значит столько претензий на истину. В конце концов, люди пришли к тому, что они вообще подвергли сомнению или же отрицанию не только существования истины, а вообще возможность существования истины. В сегодняшнем веке, в сегодняшнем мире мы имеем дело с очень массированной, очень глубоко академической атакой не только на истину, а на возможность существования истины. Причина этого заключается в отказе от Бога как единственного источника истины. Вот почему философы и мудрецы произносят фразу скептически и безнадежно, произносят фразу, которую однажды Пилат сказал Христу. Помните, он говорит, а что есть истина? Когда Иисус говорит ему, я пришел, я на то родился, на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине. И Пилат, образованный человек, очень знающий, руководитель региона, он смотрит на Сына Божьего и скептически говорит, что есть истина? В этом проблема людей. Это, кстати, один из доминирующих принципов Писания. Библия всегда говорит о Боге как о верном, истинном, праведном, справедливом, Его пути истины, Его дела справедливы. И Библия говорит о том, что люди постоянно с Ним спорят. Они постоянно имеют свою собственную версию жизни, ощущений, мнений, позиций, которая вступает в конфликт с Божьей истиной. И Библия – это книга о том, что Бог истинен. Почитайте конец Библии. В конце концов, все приходит к той точке, когда толпы людей собираются, и вы знаете, что они говорят. Прежде всего, я вам приведу несколько примеров. 15 глава книги Откровения, 3 стих. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песня Агнца, говоря, великие чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». Друзья, это то, к чему придут люди в конце. Люди поймут, что Бог действительно истинен. Вот другие два примера. 16 глава, 7 стих. «И услышал я другого от жертвенника, говорящего, ей, Господи Божий Вседержитель, истинны и праведны суды Твои, то есть все Твои решения». В жизни много всего. И люди часто сегодня предъявляют претензии от самых небольших, почему сегодня дождь идет, сегодня, кстати, не идет, кажется, до самых глобальных, почему кто-то заболел раком, или почему геноцид, или почему какие-то кошмарные явления происходят. Люди задают вопросы, люди бросают вызов Богу, но однажды все придет на свои места, и люди поймут одну вещь. Праведен Ты, Господи, и праведны все суды Твои. 19 глава, первые два стиха. «После этого услышал я на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его». Опять-таки, одна из причин, почему люди, и один из аргументов, почему люди отвергают Божию истину, чтобы не покоряться ей, они говорят о том, что, ну, мы, допустим, Бог истинен. Ну, а как мы можем эту истину познать? Между Богом и нами большая пропасть. Он совершен, Он велик, а мы несовершенны. И поэтому для того, чтобы мы могли иметь доступ к истине, нужен какой-то совершенный инструмент, а его не существует. Так вот, Бог позаботился о том, чтобы этот совершенный инструмент дать нам. И таким инструментом является Слово Божие. 18-й Псалом говорит об этом, 7 стих, «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно». 8 стих, «Повеление Господа праведны». То же самое, что говорится о Боге. 9 стих, «Суды Господни истинно, все праведны». 118-й Псалом еще больше говорит об этом, 90-й стих. «Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит по определениям Твоим, все стоит до ныне, во все служит Тебе». 137-й стих. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои, откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина». Заметьте, как подчеркивается одновременно праведность Бога и праведность откровений, которые Он заповедал, Божьего Слова. 142 стих. «Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина». 144 стих. «Правда откровений Твоих вечна. Вразуми меня, и буду жить». Иисус Христос подчеркивал это. И Евангелие Иоанна, 17 глава, 17 стих. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». То есть мы сегодня можем знать Бога истины. Мы можем знать истину через надежное Божие Слово, которое доносит нам в достаточной степени понимание Его и Его истины. Апостол Павел уточняет, что это именно так. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это Божья истина. Проблема людей заключается не в том, что Божье откровение имеет недостатки. Проблема людей в лживости нашей природы. По своей сути грешные люди не любят истины. А точнее, они претендуют на то, что истина в них самих, в их мнениях, в их оценках, в их предпочтениях. Поэтому они делают все, чтобы избежать необходимости признать Божью истину и покориться ей. Это смалку, это с самого детства происходит, это то, что мы наблюдаем. Вот почему Иисус несколько раз подчеркивает, что отношение к истине – это один из главных индикаторов состояния человеческой души. Посмотрите, здесь же 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять». Не может, потому что истину не любит. Дух Святой – это Дух истины. Это не просто магическое какое-то, знаете, присутствие такое, существо, которое вот своим дам, а тем не дам. Они его не могут и принять. По простой причине, потому что истину они не любят, они истины противятся, а Дух Святой, приходя в жизнь человека, он ничего другого не может принести, как только истину. Вот почему Иисус говорит, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и в вас будет. Кто имеет заповеди мои, 21 стих, и соблюдает их, тот любит меня, то есть любит истину. Имеет заповеди и соблюдает, значит, любит меня, любит мою истину. И любовь выражается в том, что он не только о них говорит, но соблюдает их. В этом ключевое отличие людей, рожденных свыше, рожденных от Духа, от неверующих людей. У них изменяется отношение к истине. Рождение свыше, присутствие Святого Духа изменяет отношение к истине. Они признают, что Бог, они сами являются истиной. Они ищут истины. Они ищут смирение перед Богом. Почему? Потому что они понимают, что их собственное «я» лживо. И поэтому нам нужно смирение, чтобы привести себя в соответствии с истиной. И именно над этим Дух Святой работает, действуя в наших сердцах. Это становится важнейшим элементом жизни и веры. Иисус позже в разговоре с Пилатом подчеркивает это. 18 глава, 37 стих. Посмотрите, Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» И Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». То есть всякий рожденный от Бога любит истину, всякий неверующий противится истине. По-другому не может быть. В этом сущность духовной реальности. Причина этого в корне человеческой греховности. Грешный человек лжив по своей сути. Вот почему Писание говорит Римлянам 3 глава 4 стих. Посмотрите, Бог верен, мы уже читали много раз, истинен, верен, праведен, справедлив. Это все Божьи характеристики. Бог верен, а всякий человек что? Лжив. Это не значит, что всякий человек обязательно будет лгунишкой каким-то, вруном, который постоянно врет вам. Не об этом речь. Когда сказано о том, что Бог верен, а всякий человек лжив, речь идет вот о чем, что Бог, представьте себе, вот столб истины, а всякий человек пытается как-то девеет, каким-то образом отклониться от этой истины, чтобы утвердить самого себя. Вот о чем говорит здесь апостол. Бог верен, а всякий человек лжив. Заметьте, речь идет «всякий». Это абсолютное, включающее в себя абсолютно всех выражений. Всякий человек лжив. Ты праведен, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Мы ошибаемся, друзья. Мы лживы в наших мыслях, мы лживы в наших чувствах, мы лживы в наших желаниях, мы лживы в наших действиях. Мы постоянно генерируем то, что не соответствует истине. Мы как люди, как личности, мы не дружим с фактами. Наши движения, движения наших душ, они то тут, то там отклоняются от Божьей истины. Часто мы даже не подозреваем об этом. И у нас внутри глубоко, в нашей плотской природе живет эта потребность утвердить, что вот о моем мнении. Почему мы это говорим? Потому что мы верим глубоко, что оно правильное. А сейчас, but I feel like something. Я чувствую мои ощущения. Это та же самая причина. Всякий человек лжив. Вот почему мы в своих мечтах выстраиваем конструкции, уверовав в которые, что они принесут нам счастье. Чего никогда не может быть. Почему? Они построены на лжи. Они никогда не могут принести человеку гармонию и мира, потому что они лживы. Они построены не на Боге, не на Его истине, а на наших собственных искаженных представлениях о реальности. Вот почему спасение и христианская жизнь неразрывно связаны с познанием истины. Вот почему они связан с принятием истины, с покорностью истины, с преображением нашего внутреннего мира в соответствии с истиной. Нам нужно избавляться от лживых мыслей, преображая и заменяя их истиной. Нам нужно избавляться от лживых чувств, приводя их в соответствие с истиной. Нам нужно избавляться от лживых желаний, покоряя их тому, что хочет Бог. Жизнь христианина – это постоянная борьба за истину. Только, к сожалению, многие верующие люди неправильно ее понимают. Они думают, когда говорят о борьбе за истину, они думают, что эта борьба происходит где-то. В собрании нужно отстоять истину, на Фейсбуке отстоять истину, где-то еще в каком-то споре отстоят истину. Друзья, прежде всего, истину нужно отстоять в своем сердце. Борьба за истину – это борьба с лживостью, которая живет в нас самих. Это главная борьба. Это самое главное поле, где происходит вот этот очень серьезный конфликт. Вот почему, обещая сошествие Святого Духа как личного помощника, Иисус говорит, Он – Дух истины. Этот личный помощник сегодня действует в нас для того, чтобы побуждать нас, направлять нас и вести ни к чему иному, как только к божественной истине. Здесь мы подходим к следующему важному элементу. Истина – это главный инструмент служения Святого Духа, главный инструмент Его действий. Он в наших сердцах. Если вы верующий человек, Дух Святой в вашем сердце. И у Духа Святого есть очень важная функция. Он Дух истины. Он помогает нам исправлять нашу лживость, отказываться умирать для нашей лживости, для того, чтобы наполниться им, наполниться его истинностью, его соответствием с реальностью, с фактами, с тем, кем является Бог. Так вот, Дух Святой, Он открывает нам Бога. Он преображает нас, Он освящает, Он дает силу. Все это именно так. Но Он делает это, используя истину. Писание говорит о множестве, множестве сфер, в которой Дух Святой действует именно истиной. Ну, во-первых, самое главное, что нам нужно знать, это то, что Святой Дух является автором Священного Писания. Бог знал, что нам, людям, нужно будет каким-то образом приходить к истине. Мы ушли от истины Божьей, и поэтому Он изобрел Слово. Поэтому Он выразил Себя в Слове. И вот Дух Святой, воздействуя на библейских авторов, Он совершил чудо. Он сумел сделать так, что Он взял Божье абсолютно точное, совершенное Слово и выразить человеческим несовершенным языком, при этом не исказив истин. В этом главный элемент того, что Дух Святой делает. Посмотрите, продолжение этой же беседы. Мы читали уже 26 стих. Посмотрите, Иисус говорит именно об этом. Он говорит к ученикам, к 11, говорит следующее. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец Мой во имя, Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил». Друзья, это касается не всех тех, кто уверовал в Иисуса Христа потом. Это касается только тех, кто ходил за Ним. Напомнить можно только тем, кто знал, кто слышал. То есть Иисус говорит о особом действии Святого Духа. Он говорит, я вам многое говорил. Вы, конечно же, не все запомнили. Но придет Святой Дух, придет третья личность Божества – она будет в ваших сердцах обитать, и Он напомнит вам, то есть Он говорит о том удивительном процессе, который называется богодухновенность. Апостол Петр позже объясняет, как это происходило. Второе послание Петра, 1 глава, 20 стих, он говорит, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Вот здесь очень яркое описание функции Святого Духа, его воздействие на человеческих авторов, которые были избраны для того, чтобы написать Священное Писание. То есть Дух Святой наполнял собой авторов Писания, сделав это удивительное чудо, чтобы передать Божье Слово. Апостол Павел говорит об этом в том тексте, который мы уже читали. 3 глава 2 Тимофею, 15 стих. «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Дальше «все писание богодухновенно». Вот это слово «богодухновенно» говорит о том, что Бог выдохнул из себя истину, и она наполнила учеников, которые способны были выразить ее на бумаге, написать ее. И эта сила, которая действовала в Слове, действовала в учениках, действовала в Духе Святом, она продолжает действовать сегодня в Слове Божьем, которое мы читаем. Это первое очевидное и объективное служение Святого Духа. Он автор Священного Писания. Он позаботился о том, чтобы донести до людей истину, в соответствии с которой нам нужно учиться жить. Второе. Святой Дух помогает понимать Писание. То есть, когда мы говорим о том, что же делает Святой Дух, Он, во-первых, сделал уже чрезвычайно много. Он дал нам объективный, авторитетный источник истины, который сегодня служит для нас ориентиром, стандартом, служит для нас источником Божьей жизни. Но это еще не все. Святой Дух действует в человеческом сердце, просвещая его, для того, чтобы помочь ему понимать Писание. Это очень интересное действие. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 12 стих мы читаем. «Но вы приняли не духа мира этого, а духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая или сопоставляя духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». Это то же самое, что Иисус сказал. Он говорит: «Я открываю Духа Святого или открываю эти обетования вам, а не миру, потому что мир не может принять». Почему мир не может принять? Потому что он лжив. По сути своей мир лжив. И здесь апостол говорит то же самое. Он говорит: душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. То есть человек плотской, неверующий человек, который не имеет Духа Божьего в самом себе. Святой Дух помогает людям принять прежде всего и потом понять Божию истину. Как он это делает? Он изменяет их отношение к ней. Речь не идет о том, что Святой Дух открывает верующим людям в Писании то, чего здесь не написано. Некоторые почему-то так думают, что мы будем читать, и мы будем читать здесь то, что верующий, неверующий читает, не видит этого, а верующий между строк что-то видит. Вот между строк, и как-то ему это становится сразу вот магически как-то открывается. Нет, текст абсолютно объективен, и он не изменяется. Неверующий читает его или верующий читает. Изменяется, знаете что? Attitude. Изменяется отношение. Неверующий человек читает, и он внутри противится истине, поэтому он не может его понять. Верующий человек, у которого Дух Святой действует внутри, сокрушает его, изменяет его отношение к истине, и он читает, и слово оживает совсем по-другому. Вот о чем говорил Иезекииль, 36 глава, пророк Иезекииль, говоря о Новом Завете, о том, что когда-то будет, он говорит: «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». И дальше говорит: «Вложу внутрь вас дух мой». Это именно то, о чем Христос говорит в 14 главе Евангелия Иоанна. «И сделаю так, что вы будете, или то, что вы будете ходить в моих заповедях, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть речь идет о рождении свыше, которое, как и обещал Бог, оно изменяет отношение человека к истине. Новый человек, рожденный от Бога, он ищет Божию истину для того, чтобы покориться ей. Неверующий человек читает, чтобы критиковать, чтобы найти ошибки, чтобы каким-то образом увидеть человеческую мудрость. Верующий человек ищет истину, чтобы покориться ей, чтобы привести свое сердце в соответствие с ней. Но даже рождение свыше, даже оно осуществляется при действии истины. Это третий фактор, который мы видим. Дух Святой возрождает истины. Иакова 1:18 написано: «Восхотев, родил Он нас чем? Словом подействовал в нас, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». То есть сокрушение гордого сердца и рождение нового, созданного Богом, также является результатом действия Святого Духа, который берет Слово и как инструмент приходит и сокрушает сердце. Мы точно не знаем, как это происходит. Но здесь ясно сказано, что Слово Божие имеет в этом процессе самую непосредственную роль. Это все, что мы можем предложить людям. Божье Слово, уповая на то, что Дух Святой возьмет его и применит конкретной душе. 1 Петра, 1 глава, 22 стих написано: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего во век». Апостол Павел, послание к Ефесянам, 1 глава, добавляет еще несколько деталей, описывая этот процесс. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Вера – это корень рождения свыше. Это реакция на слово. «Запечатлены обетованным Святым Духом». Заметьте, слово – это объект веры. Невозможно иметь веру без слова, о котором здесь идет речь. Это происходит в результате того, что делает Святой Дух. Он берет слово, и знаете, что он словом делает, касаясь сердца неверующего человека? Он делает то, о чем Иисус сказал в 16 главе Евангелия Иоанна. 7 стих, он говорит: «Но истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе», то есть речь идет о его действии на неверующих людей. Что он сделает? Он возьмет слово, и словом обличит мир о грехе, о правде, то есть об истине, то есть о их отношении к истине, и о суде, о том, что Бог будет судить мир. Он уже, князь мира этого уже осужден, написано, и однажды будет суд. То есть обличение, совершаемое Святым Духом, совершается посредством слова. Четвертое. Дух Святой преображает нас истиной. Мы говорим о том, что Бог говорит, Христос: «Я дам вам утешителя Духа истины». Если вы верующий человек, Дух Святой живет в вас. И все, что Он делает прежде всего, Он берет истину Божественного Слова, и Он применяет ее в ситуации за ситуацией. Вот почему Слово нужно читать. Вот почему Словом нужно пропитать свое сознание. Вот почему Слово нужно хорошо знать. Написано: «Да будут слова сии в сердце твоем». Почему? Потому что Дух Святой напоминает нас в конкретных ситуациях Божье Слово. И Словом изменяет нас, преображает истины. Посмотрите еще раз вот эти слова, которые мы прочитали из первого послания Петра. В середине первой главы апостол Петр говорит о важности процесса освящения. Он говорит: «Будьте святы, потому что Бог свят». Дальше говорит: посмотрите на цену, которую Христос заплатил за вас. Цена, огромнейшая цена Его жизни, Божья, жизнь Божьего Сына была отдана. Вот. И дальше в конце он показывает связь между процессом освящения, Духом Святым, и истинное Божье Слово. 22 стих, смотрите: «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к лицемерному братолюбию». То есть что происходит? Дух Святой берет истину и стучит в наше сердце, и показывает ее для того, чтобы послушание произошло. И в результате этого будет очищение души. От чего? От нашей самости, от нашего «я», от какой-то заскорузлости нашей души. «Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные». Он говорит, невозрожденные этого не могут делать. «А вы, возрожденные от нетленного Божьего Слова, живого и пребывающего вовек». И дальше в первом стихе, с второй главы, он продолжает, говорит: «Итак, отложите, отложи всякую злобу и коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». Заметьте, как он выстраивает вот эту вот цепочку, собирая все это вместе. Действие Святого Духа, Слово и послушание нашей души этому Слову, которое и приводит нас к тому, чтобы мы возрастали во спасение. Погружая нас в истину Божьего Слова, Святой Дух показывает нам прежде всего самих себя в свете этой истины. Далее через Слово Он показывает нам Иисуса Христа. Он показывает Его славу, Он показывает Его характер. 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». И последнее. Дух Святой утешает истиной. Помните, мы начали с того, что Иисус представляет Святого Духа как Духа Утешителя. Как это происходит? Дух Святой приносит свое утешение, напоминая нам Божие обетования. Он помогает нам увидеть эти обетования и помогает нам опереться на них в каждой конкретной ситуации. Другого нет. В этом-то и сила Святого Духа. Я как-то рассказывал вам эту историю, когда-то мне учительница в техникуме, я учился, говорила мне: «Ну, Алексей, крепись». Очень серьезное у нас было переживание, когда умерла мама. «Держись, вернее», она говорила. я спрашивал, а за что держаться? Вы же убеждаете меня в том, что Бога нет, все случайно, все вот просто так хаотично. На что опереться, за что держаться? Так вот, Дух Святой приходит в сердце, в горе ваше, в вашей беде, в ваши переживания. И он говорит, держись за слово, держись за надежду, держись за Христа, который является прочным якорем, за который можно держаться. Научишься держаться за Слово Божье, будешь побеждать. Не научишься, постоянно будешь терпеть поражение. Римлянам 8 глава, 15 стих мы читаем, потому что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче, потому что этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Как он свидетельствует? Это не просто так, что вот ощущение внутри вас получилось, ой, я дитя Божие, а у другого нет ощущения. Не поэтому. Потому что Дух Святой однажды написал в первом послании Иоанна о том, что всякий верующий в Иисуса Христа является Детем Божиим. Об этом Дух Святой и свидетельствует, ни о чем другом. Он не может свидетельствовать о другом. Или же 26 стих, мы читаем, «Также и Дух подкрепляет нас в немощных наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающий же сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Как Дух подкрепляет нас в немощах? Он открывает нам эту истину. Бог заботится о тебе. Он проведет тебя и в этих трудных обстоятельствах. Все содействует ко благу любящим Господа. Кроме того, конечно же, Святой Дух показывает нам на наше славное будущее с Иисусом Христом и этим самым обновляет нашу надежду. Римлянам 15 глава, 13 стих мы читаем, «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Мы сейчас, друзья, помолимся перед тем, как мы будем вспоминать страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, Его победу на Голгофском кресте. Давайте поблагодарим Бога за Духа истины. Поблагодарим Бога за это чудесное обеспечение, эту чудесную заботу, которую Он проявил о нас, что Он дал каждому из нас сегодня, каждому верующему человеку, Он дал Святого Духа. И если вы еще не верующий человек, вот, возможно, вы ходите в собрание, возможно, вы не отвергаете то, что Бог есть. Возможно, что вы не спорите с верующими. Но если ваше сердце не открыто для того, чтобы впустить Иисуса Христа, стать человеком, который принадлежит Христу, если оно не сокрушилось перед Святым Духом, друзья, сегодня сделайте это, потому что это единственный шаг для того, чтобы позволить Духу Святому действовать в вашем сердце и в вашей жизни, изменяя вас, направляя вас, поддерживая и открывая вам надежду. Мы склоним колени и помолимся Господу.